Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть о Машеях, через недельную главу Ваешев, и поселился. И как всегда, переходя к изучению очередной недельной главы Торы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу? Завтра вечером начинается праздник Ханука. И то, что мы всегда читаем главы Ваешев и Микец в дни праздника Хануки, говорит нам о том, что эти события связаны между собой, духовно связаны. И сегодня мы будем говорить о раскрытии света Всевышнего в этом мире, того света, который он предназначил для праведников будущего мира. Ханука – это особенный праздник. Удивительно то, что об этом празднике нет упоминания ни в Торе, ни в Танахе, хотя само понятие освящения в Хануках есть в Торе, в пророках и в псалмах Давида, и оно связано с освящением жертвенника и храма Всевышнего, но оно нигде не названо праздником. И при этом учение Иешуа Машеха, это обновление и освящение храма Всевышнего, названо праздником. А на греческом языке это звучит так – Эк-каиния. Евангелие Тана, 10 глава, 22 стих, написано: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, Эк-каиния, и была зима». Эк-каиния, по Стронгу, 1456, посвящение, освящение, обновление. И удивительно, словарь Стронга дает сразу такое пояснение этому слову. В Новом Завете Эк-каиния обозначает праздник обновления храма, который совершался в память об очищении храма от мерзости Антиоха Епифана и посвящении его привечному Иегудой Маккабеем в 165 году до нашей эры. И начинался 25-го Кислева, длился 8 дней. В чем же особенность этого праздника? Еврейские мудрецы Торы пишут: дело в том, что греческий галут был необычным. Греки не стремились физически разрушить храм или уничтожить евреев. Они пытались, оставив на месте все внешнее, изъять из него внутреннюю суть. Думаю, все вы знаете из книги Маккавеев, что Антиох Епифан действительно не пытался физически уничтожить еврейский народ. Он просто хотел ассимилировать еврейский народ в греческой культуре, лишив их Торы. Вот это и есть то, о чем говорят мудрецы. Он хотел лишить еврейский народ их внутренней сути. При этом оставив все внешние атрибуты нетронутыми. Он не разрушил храм, но там поставил статую Зевса, а на жертвеннике приносил жертву свинью. Антиох Епифан хотел растворить сынов Израиля в греческой культуре, греческой философии, спортивных олимпиадах. И все это для того, чтобы они оставили Тору Всесильного своего и тем самым лишить еврейский народ их внутренней сути. В первой книге Маккавеев, в первой главе 41 стиха написано: «Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертву идолам и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для этой земли, и чтобы не допускали всесожжения и жертвоприношения и возлияния во святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мясо и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякую нечистотою и мерзостью, для того, чтобы забыли Тору и изменили все ее постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти». Таков был замысел Антиоха Епифана, и, как мы видим, многие в еврейском народе соблазнились вот этой тьмой греческого галута, которая выдавалась как свет. Но не все. И вот именно через них, тех, которые не соблазнились этой тьмой греческого галута, но остались верными Торе Всевышнего, именно через них и раскрылся в этом мире свет Всесильного. И когда мы говорим о внутренней духовной сути еврейского народа, то уже само слово «иври» – «еврей» говорит нам о человеке, который перешел от многобожия к вере в единого Всесильного, сотворившего этот мир. И наш отец Авраам, став на этот путь, даже еще не будучи обрезан, в Торе назван Авраам Иври, Авраам Еврей. Да, и само слово Исраиль, суть которого тот, кто правит силой Всесильного, говорит нам о единстве Всесильного с теми, кто устроил для него обитель в себе. И когда мы говорим о чуде праздника Ханука, мы говорим о раскрытии света Всесильного в этом мире именно через тех, у которых Всесильный стал их силой. Это был особенный свет, скрытый от начала, который начал чудесным образом раскрываться в дни Хануки. Он называется Ор-А-Ганус. Это и есть тот свет, который Всевышний сотворил в первый день творения, но сокрыл его для праведников будущего мира. И об этом свете мы читаем в книге Берешит, 1 глава, с 3 стиха. «И сказал Всесильный, да будет свет, и стал свет. И увидел Всесильный свет, что он хорош, и отделил Всесильный свет от тьмы, и назвал Всесильный свет днем, а тьму – ночь. И был вечер, и было утро, йом эхад – день единый». Вот что говорят иудейские мудрецы об этом свете. И я сразу приношу свои извинения мудрецам Талмуда за то, что я подкорректировал их высказывания. Но это я сделал для того, чтобы раскрыть то понимание, которое Всевышний открывает в моем сердце. Понимание сути этих духовных процессов, конечная цель которых – сотворение человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Итак, мудрецы объясняют, что изначальный божественный свет, называемый Ор-А-Ганус, скрытый свет, сиял в течение первых трех дней творения до появления светил, которые были созданы в четвертый день творения. Этот свет видимого мира как бы сокрыл собой вот этот свет Ор-А-Ганус. В шестой день творения, когда Всесильный сотворил Адама и Хаву, он им доверил этот свет Ор-А-Ганус, вдохнув в них дыхание жизни, которое есть Амашех. И они владели этим светом до тех пор, пока не согрешили. И когда Адам и Хава согрешили, свет был возвращен на небеса, хранясь под престолом Всесильного. Таким образом, учитывая сказанное выше, становится понятным, почему о Хануке, как о празднике, не говорится ни в Торе, ни в пророках, а говорится только в Брит Хадаша. Дело в том, что именно Амашех, Сын Всевышнего, и есть этот Ор-А-Ганус. И раскрывается он в этом мире через Ишуа Амашеха и через тех, кто последовал за ним, как он сам об этом сказал. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Опять говорил Ишуа к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот этот свет жизни и есть Ор-А-Ганус. И когда мы смотрим на события, предшествовавшие празднику Ханука, на самоотверженную борьбу сынов Израиля, готовых умереть за то, чтобы им жить по законам Всевышнего, нам становится понятно, что значит следовать за Машиахом, чтобы иметь в себе свет жизни. Поэтому свет Хануки, воссиявший во тьме греческого галута, это и есть свет истинного Амашиаха, который раскрывается в этом мире через растворяющих Тору Всевышнего в своем сердце. Именно поэтому мы сегодня, в преддверии праздника Ханука, разбирая нашу недельную главу Ваешев, будем говорить о путях раскрытия этого света, света Амашиаха, в этом мире. Из сказанного выше становится понятно, почему именно недельная глава Ваешев и Микец читаются в дни Хануки. Дело в том, что именно в этих главах мы видим этот путь раскрытия света жизни, Ор-А-Ганус, как в жизни Иосифа, так и в жизни Ягуды и его братьев. И мы видим, что хотя эти пути в жизни Иосифа и его братьев разные, тем не менее у них есть нечто общее. Что же общего в этих путях? В главах Ваишев, Микец и Ваигаш нам раскрывается два пути на царство, или по-другому, два пути к раскрытию света жизни в этом мире. Первый путь – это путь праведника, Иосиф. Второй путь – это путь Шивы, путь к себе истинному, через покаяние и очищение своего сердца от зла. Это путь братьев Иосифа. И мы видим, что общим и для пути праведника к раскрытию света жизни в этом мире, и для пути Тшувы – это страдания, через которые нужно пройти человеку в этом мире, чтобы раскрыть в себе этот свет жизни – Ор Аганус. Про страдания в жизни Иешуа Машиаха в его первый приход в послании евреям написано так. 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». И возникает вопрос, а что, разве без страданий нельзя научиться послушанию? И если даже Сын Всевышнего, придя в этот мир через рождение младенца Иешуа, страданиями навык послушанию, то тогда что говорить о нас? Так почему же нужны страдания? Давайте попробуем с этим разобраться. Дело в том, что когда человек рождается в этот мир, в нем есть и доброе начало, и злое начало. Злое начало – это Ецер Ара. Проявляется именно в желании получать лично для себя. То есть это проявление эгоизма в человеке. И в начале жизненного пути человека это злое начало сильно доминирует в принятии человеком решений, и с точки зрения святости это выглядит неправильно. Как это выглядит? Человек смотрит на то, на что ему не следует смотреть, слушает то, что ему не следует слушать, связывается с людьми, с которыми ему вообще не следует связываться и так далее. Ему надо было бы в это время как раз удаляться от всего этого и прилепляться к святости. Но человеку это понимание сразу не доходит. Ему надо самому получить вот это познание истины, чтобы иметь в себе силу противостоять злу. Дело в том, что именно в познанной истине пребывает вот эта сила, которая дает человеку способность противостоять злу. Мы называем эту истину словом «рема». И здесь начинается самое важное на пути раскрытия вот этого света всесильного в этом мире. Дело в том, что для того, чтобы человеку начать светить этим светом жизни, которая сокрыта в этом рема, ему нужно пройти через испытание на верность живому Слову Всевышнего. Давайте посмотрим, как Иешуа проходил этот путь к раскрытию света жизни в себе в этом мире. Мы читали, что хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. У пророка Ишаягу написано 7 глава 15 стих. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». И действительно, когда Машиах пришел в этот мир в теле родившегося младенца, которого назвали именем Иешуа, об этом тоже написано у пророка Ишаягу. «Младенец родился нам, а сын дан нам». Сын – это сын Всевышнего, а младенец – это Иешуа, который родился от мира. Так вот, действительно, когда Машиах пришел в этот мир через рождение младенца Иешуа, то в Евангелии от Луки мы читаем начало его пути к раскрытию в себе этого света. Я прочитаю выборочно, чтобы показать вот эти этапы в его жизни, которые, в общем-то, начались с того, что он будет питаться молоком и медом. Лука 2 глава 40 стих написано: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. И благодать всесильного была на нем». Вот здесь вот исполнение премудрости, это как раз и был вот этот период питания молоком и медом. Дальше мы видим 46 стих. Младенец уже в отрока возрос. Написано: «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все слушавшие его дивились разуму и ответом его». И в конце 2 главы, 52 стих, читаем: «Иешуа же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у всесильного и у человека». И дальше мы видим тот момент в жизни Иешуа, когда ему уже нужно выходить на служение, ради которого он пришел в этот мир. И его, который преуспевал в премудрости и в возрасте, Дух ведет для испытания в пустыню от Искусителя. И когда он проходит эти испытания, в 4 главе Евангелия от Луки, в 14 стихе, мы уже читаем: «Возвратился Иешуа в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Возникает вопрос: откуда пришла сила в Дух Иешуа? Ответ простой – от Всесильного, который стал в нем его силой. И мы видим, что это все пришло через испытание. Через испытание на верность. Познание Иешуа, премудрости Всевышнего, было проверено через испытание в пустыне. И вот именно здесь наступает момент, когда Всесильный, став его силой, являет те чудеса и тот свет Всевышнего в этом мире через него. В книге Деяний, 4 глава, 30 стих, написано: «Тогда как ты», речь идет о Всевышнем, «простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иешуа». Вот так выглядит путь раскрытия света в этом мире через Иешуа Машиах. А что же говорят Писания о тех, кто принял самого Иешуа Машиаха в свое сердце? Какой путь нужно проходить им в этом мире, чтобы раскрыть этот свет жизни в себе и стать светом этому миру? Апостол Петр нам говорит о том, что все начнется с того, чтобы человеку начать питаться духовной пищей, духовным питьем, который течет из Амашиаха, чтобы научиться разуметь, что есть добро и что есть зло. А уже потом обрести силу, отвергать худое, избирать доброе. Обо всем этом в 1 Петра, 2 глава, с 1 по 5 стих написано: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ привечный, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но всесильным избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные всесильному Иешуа Амашеху». Таким образом, после того, как мы получили познание того, что Всевышний называет добром и что злом, наступает такой этап в нашей жизни, когда нам уже нужно начать приносить Всевышнему духовные жертвы, суть которых – это познанный нами Иешуа Машиах, ставший мыслями нашей души. И вот именно этот этап связан с испытаниями нас на верность этому Слову Всевышнему, этому Рема, этим откровением, которое он дает. И он как раз и связан со скорбями, через которые нам нужно проходить, ну, чтобы явить Всевышнему нашу верность и через это обрести силу в свой дух, силу Всесильного. Посмотрим несколько текстов из Писаний Нового Завета, которые говорят нам о необходимости вот этих скорбей. Послание Римлянам, 8 глава, 17-18 стих написано: «А если дети, то и наследники, наследники Всесильного, наследники Амашеху, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Здесь мы видим, Павел прямым текстом говорит, что все эти страдания, они как раз предназначены для того, чтобы раскрыть в нас славу Всевышнего. А слава Всевышнего – это и есть сияние этого света жизни. 2 Коринфянам 1 глава 5 стих написано: «Ибо по мере, как умножается у нас страдание Амашеха, умножается Амашеахом утешение наше». И мы говорили, что страдание Амашеха – это уже уровень незаслуженных страданий. И вот когда мы проходим через эти страдания достойно, то через эти страдания Амашех начинает жить в нас, и именно он становится нашим утешением. Далее 2 Коринфянам 4 глава 17 стих написано: «Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Здесь о том же, о чем и в первой главе второго послания Коринфян. И еще один текст, это 1 Петра, 5 глава, 10 стих написано: «Всесильный же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машиахе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Вот здесь мы видим, что все эти страдания, они как раз имеют цель для того, чтобы совершить нас, утвердить, укрепить и сделать твердыми, непоколебимыми в познанной нами истине. Есть еще много текстов об этом, но я думаю, что уже этого достаточно, чтобы понять, что путь к раскрытию света жизни в человеке проходит через страдания и в конечном итоге определяется выбором человека. Почему же именно через страдания? А что, по-другому нельзя? В начале нашего разговора мы сказали, что все это связано с этим Ецер-Ра, злым началом человека, которое стало в нем преобладать после согрешения Адама. И именно тогда Всевышний вынес приговор Адаму и всем его потомкам, что в поте лица со скорбью и страданиями они будут есть хлеб свидетеля. Лехем Эд. Бреши 3 глава 17 стиха написано: «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью, яцавон». Это тяжелый, изнурительный труд, мучение, боль. Будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни, волчцы произрастит она тебе, будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего, здесь внутреннее лицо, будешь есть лехем эд, хлеб свидетеля, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, в прах возвратишься. Другими словами, с момента грехопадения Адама весь смысл жизни человека в этом мире, вот в этом тяжелом, изнурительном труде, где он с мучением и болью будет питаться хлебом Амашеха, то есть Торы Всевышнего, чтобы наполнить свою душу познанием Слова Всевышнего, то есть Рема Всевышнего, которая через испытания станет мыслями его души. И именно вот это будет гарантом спасения наших тел, как написано Римлянам 8 глава 22 стих. «Мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». И вот этого Ецер-Ара, вот это злое начало в человеке, Экклезиаст называет царь старый и глупый. 4 глава Экклезиаста, 13 стих написано: «Лучше бедный, но умный, хакам стоит, мудрый, юноша, нежели старый, но неразумный, кисиль». Это глупец, невежда, безрассудный, неразумный, кисиль, царь, который не умеет принимать советы. Стоит слово «захар», однокоренное с этим словом «захар», «зохар», сияние, яркость. То есть «захар» – это советы, а «зохар» – те же самые корневые буквы, только немножко огласовка другая. Это сияние и яркость. «Захар» и «зохар» – сияние и яркость. То есть здесь мы видим, царь Соломон, Экклезиаст, противопоставляет мудрого ребенка старому и глупому царю. И мы видим, что проблема вот этого старого глупого царя в том, что он в принципе не может принять свет. Вот этот свет жизни. И это как раз речь идет об этом злом начале в человеке. А кто же этот мудрый ребенок? Это тот Ишуа Машех, которого Всевышний возрождает в сердцах принимающих его, как написано в 1 Петра 1:23, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек. Вот это и есть Сын, которого Всевышний возродил в сердцах принимающих его. А дальше в 4 главе Экклезиаста следующим стихом, 14, написано: «Ибо тот», речь идет об вот этом бедном и мудром юноше, «из темницы выйдет на царство, хотя и родился в царстве своем бедным». И вот именно это мы видим в нашей недельной главе. Мы видим, что Иосиф в молодости, до 17 лет вместе с отцом, изучает Тору и при этом, в общем-то, делает неправильные вещи, доносит на братьев отцу. Да, и сны свои рассказывают так, что это задевает его братьев, возбуждая в них ненависть. Можно было как-то по-другому это рассказать. Но тем не менее, при всем этом, когда он попадает в Египет, мы видим, что и в доме Потифара, и в темнице, везде привечный с этим молодым и мудрым юношей. И он поступает очень мудро, так что даже египтяне признают, что привечный с ним. Подумайте, он из чужеродного раба становится управляющим делами своих хозяев, причем пользуется их безграничным доверием, и это и в доме Потифара, и в тюрьме. И в конечном итоге он действительно выходит на царство. Для чего? Для того, чтобы нести свет вот этой премудрости Всевышнего всем народам, как об этом написано в 104-м псалме. Да, об этом же, в общем-то, и в снах Иосифа было. 16 стиха, 104-й псалом, в синодальном переводе написано: «Призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф». Мы видим, что братья, отец – это всего лишь инструменты в руках Всевышнего. И во всем этом замысел Всевышнего, чтобы Иосиф попал в Египет. А что в Египте? Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово привечного испытало его. И мы видим, что это все связано со страданиями, которые пришли в жизнь Иосиф. И во всем этом он остался верным слову Всевышнего. Именно поэтому послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его, и поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Мы видим, насколько нелегко Иосифу было на этом пути к свету жизни. Молодой юноша, горячо любимый своим папой, оказывается в яме со змеями и скорпионами, без одежды. Потом какие-то чужие люди вытаскивают его из ямы, продают его за 20 шекелей и везут в Египет, где он мог бы просто пропасть чисто физически, не говоря уже о том, что египетская культура могла его просто ассимилировать себе, и для него это тоже было бы равноценно погибели. В Писании мы встречаем такое понятие, как страдание Иова. Также мы встречаем понятие страдания Якова. Но в Писаниях мы нигде не встречаем такое понятие, как страдание Иосифа. Хотя в комментариях мудрецов Торы, разбирающих жизнь Иосифа, мы находим такое понимание, как образ страдающего Машеха. И когда мы говорим о страданиях о Машеха, то мы уже говорим о незаслуженных страданиях. И во всем этом путь праведника на царство. Об этих незаслуженных страданиях апостол Петр говорит, что они угодны Всевышнему. 1 Петра 2 глава с 19 стиха написано: «Ибо то угодно всесильному, если кто, помышляя о всесильном, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно всесильному. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Можно к этому добавить, что вот когда мы смотрим на Иосифа, мы видим, что во всех этих скорбях, которые пришли в его жизнь с тех пор, как продали его в рабство, написано везде «привечный с ним». И даже хозяева те, которые покупали его как раба, видели, что привечный с ним, и испытывали к нему уважение. Но, тем не менее, страдания и скорби, 13 лет его жизни было в этом. Но вот что отмечают мудрецы, так это то, что в Торе мы нигде не видим само понятие страдания Иосифа. Если мы видим страдания Иова и страдания Якова, то про Иосифа не написано нигде, что он страдал. И вот мудрецы дают такое объяснение этому, что когда человек понимает замысел Всевышнего, вот эту его аждаха, то есть, что во всем этом проявляется воля Всевышнего, которую, может быть, я все сейчас не понимаю, но я ее принимаю, и тогда он на это смотрит как на тот путь, который ему нужно пройти, и он не воспринимает его как путь страданий, а путь вот этого внутреннего делания. Вот это то, что можно к этому добавить. И вместе с этим путем праведника на царство, путем раскрытия света Всевышнего в этом мире, в нашей недельной главе Ваешев а еще больше в следующих недельных главах Микец и Вайгаш, мы видим еще один путь на царство. Это путь Тшувы, путь к себе истинному братьев Иосифа, который тоже наполнен страданиями и огромной внутренней работой по очищению своих сердец от зла. И глядя на все эти незаслуженные страдания Иосифа, и также на страдания очищения, через которые проходят его братья за свои проступки, мы видим, что конечная цель всех этих страданий – раскрыть свет Амашеха в этом мире. Итак, до этого момента мы пришли к пониманию того, что путь к раскрытию света Всевышнего, который он сокрыл для праведников после грехопадения Адама, лежит через страдания. Сейчас нам нужно понять, где же сокрыт этот свет, который мудрецы называют Ор Аганус, который Всевышний сотворил в первый день творения, но сокрыл его для праведников будущего мира. При этом мы увидели, что обретается этот свет человеками в жизни, которая дана им в этом мире. В притчах Соломона написано, 20 глава, 15 стих, «Есть золото и много жемчуга, но драгоценна утварь уста даат». Написано «разумные», но в тексте оригинала стоит слово «даат». Даат – это познание, это ведение, это разумение. То есть царь Соломон говорит, что в этом мире самое ценное – это золото и жемчуг. Но если человек приобрел даат, и он делится этим познанием с другими людьми, то это дороже всякого золота и жемчуга и всего, что может быть ценным в этом мире. Если человек приобрел даат, то у него ни в чем уже не будет недостатка. Что же такое даат? Первый раз мы встречаем это слово в Берешит 4 главе, 1 стихе. Написано, Адам познал Яда, Хаву, жену свою. И она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Привечного. Вот этот глагол Яда, знать, узнавать, познавать, дать себя знать, открыться, быть познанным, быть вразумляемым или наученным. То есть даат, как мы видим из 1 стиха 4 главы Берешит, это соединение, это особая связь. И особенность этой связи в том, что связываются в единое объекты, которые, в общем-то, неоднородны, в какой-то мере даже противоположны, а в результате рождается новая сущность, соединяющие в себе качества обоих сущностей. И когда мы говорим о познании человеком премудрости Всевышнего, то мы говорим о рождении в человеке новой сущности, которая как раз и несет в себе вот этот свет Ор Аганус, свет, который Всевышний сотворил в первый день творения, но сокрыл его для праведников будущего мира. И возникает вопрос, а как же приобрести вот этот даат? В книге Дворим Маше говорит, 8 глава, 2-3 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манном, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Вот это слово, которое исходит из уст Привечного, о котором мы читаем здесь, в 8 главе книги Дворим, Йешуа называет Рема. Рема – живое слово Всевышнего. В Матфея 4 главе, 3-4 стих написано, «Приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Всесильного, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким рема, исходящим из уст Всесильного». Таким образом, глядя на путь, который прошел Йешуа в этом мире, чтобы ему раскрыть свет Всесильного в этом мире, можем с уверенностью сказать, что божественный свет в этом мире светит через даат. А даат, то есть познание, это как раз тот момент, когда душа человека становится единой с сущностью имени Всевышнего. И это приходит через испытание на верность тому рема, который человек получил от Всевышнего. Я долго не мог понять, почему умножение познания умножает скорбь на земле. Так об этом говорит Экклезиаст в 1 главе 17-18 стих, я прочитаю. Написано: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать яда, мудрость, хохма, и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, а кто умножает познание, даат, умножает скорбь». Почему же даат умножает скорбь? Все дело в том, что свет жизни, сокрытый в даат, в познании, он не просто так раскрывается в жизни человека. А можно прочитать много умных книг, иметь обширное знание. Для того, чтобы свет этих знаний стал светить в человеке, нужно, чтобы эти знания стали познанием сердца человека. А это путь духовной борьбы, путь Ицион, путь вкушения хлеба свидетеля со страданиями и болью, которые как раз и связаны с убиранием для себя ради Слова Всевышнего. Другими словами, знание человек может набрать через чтение умных книг, но мудрое сердце приходит через обрезание этого сердца, когда оно проходит через испытание на верность премудрости Всевышнего. В книге Сираха, 4 главе, с 12 стиха написано: «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Привечный благословит его. Служащий ей служит святому, и любящих ее любит Привечный. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто уверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Если же он совратится с пути, то она оставляет его и отдает его в руки падения его». Поэтому закончу эту проповедь словами Иешуа из Евангелия от Иоанна, 16 главы, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне шалом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Амен.